Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите Classic News на канале The Breakfast Show. Это значит воскресенье, это значит вечер, это значит, что с нами будет Дмитрий Львович Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте, друзья.
О, отлично. А могу вас попросить чуть, может быть, ближе к микрофону, потому что немножко гулкий звук, чисто техническое.
Вот так, еще ближе.
История. Ну, насколько это возможно. Там какое-то гулкое помещение у вас. Ну, в принципе, я думаю, будет приемлемо. Значит, вначале тоже одно техническое объявление. Второй раз подряд у нас программа начинается в 19.15 по Москве, Киеву и Вильнюсу. Ну, это баг, а не фича. Вот, пока гастроли у Дмитрия Львовича, большой концертный тур. Вот, имейте в виду, что может меняться время выхода, это очень зависит от, значит, местных площадок. И ну, мы стараемся гибко, чтобы все для всех успеть, и для зрителей в офлайне, и для зрителей в онлайне. Вот, поэтому следите за объявлениями, мы вот пока в 19.15, но вернемся на 19, как только это позволит, значит, расписание тура Дмитрия Львовича. Давайте же начнем с вашего позвания. Кстати, Дмитрий Львович, давайте для разгона. А как у вас тур-то проходит? Вы где сейчас вообще?
Что? Слава Богу, очень хорошо. Я сейчас в Германии опять, после краткого заезда в Бельгию. Ну, неделю мне осталось странствовать. После этого мы будем выходить из любимого помещения с четырьмя гитарами. А поразительно, сколько я встречаю хороших и доброжелательных людей. А плохих всего двух. Это были два Путин-Ферштейра, которые, проходя мимо кафе, где мы сидели, начали нам в окно кричать, как сильно они ненавидят жидов и либералов. Мы быстро вызвали полицию, и полиция довольно быстро им объяснила все.
Ну, слава богу, надеюсь, и дальше все будет хорошо. Что у вас, что у вас на очереди? Какой город? Вы помните вообще, где вы будете завтра?
Точно, совершенно могу всем сказать – обязательно завтра приходите во Франкфурт, потому что выступать я буду не один, а, вероятно, самой известной сегодня украинской поэтессой Ирой Епсой, которая, по счастью, находится недалеко, но, надеюсь, скоро мы будем с ней выступать, как обычно, в родном Харькове. Я очень люблю выступать с Епсой, мы в каком-то глубоком смысле очень похожи, и потом само ее появление на сцене очень резко повышает мою капитализацию. Хотите послушать настоящего поэта? Приходите завтра.
Да, еще одно техническое объявление. У меня может немножко подвисать видео. Ну, тут главное не я, так что я буду стараться поменьше говорить, побольше выдавать Дмитрию Львовичу, чтобы, ну, как бы извиняться за вот свою связь. Естественно, первой темой невозможно никак пройти мимо. Это был абсолютный breaking news, и было и... действительно очень мощная атака на Москву, с одной стороны, на этой неделе, а с другой, просто, ну, настолько мощнейший визуальный символ, вот эта взлетающая крышка, значит, нефтехранилища, которая обыграна уже и в мемах, и где только не воспета, вот, что, ну, не оставляет сомнений, что это, конечно, наверное, самое впечатляющее событие недели, и, конечно, не можем мы пройти и мимо такого яркого образа и в нашей программе, которая, собственно, на образах и зиждется.
Ну, понимаете, про крышу сорвало не пошутил только ленивый, но у нас есть как раз очень прямая литературная аналогия. Понимаете, огромное количество москвичей, которые не разделяют путинских ценностей и правил, чувствуют себя под этими бомбежками ровно так же, как чувствовал себя Штирлиц в обстреливаемом Берлине. Это очень похоже, понимаете, потому что он все время, с одной стороны, не хотел бы погибнуть от бомбы своих, но с другой, он все время понимает, что когда этот имперский Берлин рушится вокруг него, он не может не ощущать справедливости. И помните вот удивительная штука, как он хладнокровно ведет себя под бомбами, Холодов о нем говорит: «Я видел Штирлица под Сталинградом, этот человек выкован из кремния и стали». А почему он выкован из кремния и стали? Потому что он понимает, что это свои. И это для него самое утешительное сознание. А еще одна ассоциация, которая в этой связи совершенно неизбежна, это то, что об этих обстрелах Россия говорит чрезвычайно эзоповым языком. Наверняка у вас тоже об этом подготовлены примеры, потому что это примерно как отрицательный рост или как отрицательное всплытие. Все абсолютно в этом же таком эвфемистическом духе. И вот что поразительно. Это у нас на этот счет существует мой любимый, уже однажды цитированный, рассказ Надежды Теффи «Тонкие письма», где она говорит: странные письма стали получаться из Савдепии. Про одного пишут, что он умер от аппетита. Наверное, от аппендицита. Наверное, мы неправильно поняли. Другой как-то странно погиб. Он случайно стоял у стенки, а возле ее случилось неосторожное обращение с оружием. Что это значит? Догадываться боюсь. Вот эти как раз эвфемизмы, когда вместо «хочу вращаться в свете и не хочу вести замкнутый образ жизни», говорит герой, имея в виду возможность ареста. Все это уже в 22-м году было Надеждой Александровной отыграно Теффи Бучинской абсолютно точно. То, что до сих пор ни обстрелы, ни бензиновые, прямо скажем, катастрофы не решаются назвать своими именами, это наиболее наглядное свидетельство того, насколько не готовы с этим примириться. Но думаю, что приятие и понимание – это вопрос ближайших пары месяцев.
Но вот вы действительно справедливо отметили, что новояза тут полно, на самом деле, всяческого. И там же был еще атакован рынок садовод, тоже ему досталось. И он после этого закрылся. И закрылся не из-за последствий прилета дронов, а, я цитирую, «из-за санитарных дней субботника». Вот как теперь, значит, это называется.
Да-да, умер от аппетита, совершенно точно. Да. Кстати говоря, уж если говорить о рынке садовод, как не вспомнить сетование кума тыквы из «Приключений Чиполлино», когда он говорит: «Мы, овощи, за все расплачиваемся первыми». Видимо, это справедливо и применительно к рынку садовод, на котором я так часто закупался в дачные времена и который я ностальгически нежно люблю.
Ну да, есть такое, и есть вот это двоякость восприятия, конечно, у нас о том, что, ну, касающееся того, что с одной стороны, вот то, что вы сказали про Штирлиц, я, конечно, не чувствую себя... В смысле, не я не чувствую себя Штирлицем в Берлине, но я не знаю, кто вообще такие ощущения, значит, испытывает. Мне кажется, оно точное, но по модулю. Вот это ощущение точное, но по модулю. Без,
знаете, так, оно инвертировано. Тут очень важная мысль, его же тоже можно считать таким, наверное, классиком, Витгенштейн, да, он говорит, что следовало бы различать, это из посмертных его заметок, поразившая меня, помнится, мысль, следует различать чувство справедливости и чувство удовлетворения. А я не испытываю чувство удовлетворения, видя бомбимую Москву. И замечательная пословица, которая сейчас есть в сети, не знаю, кто ее придумал, видел у многих: «Не бомбите, не бомбимы будете». Это довольно точно. Чувство справедливости я испытываю. Чувство удовлетворения ни малейшего. И никакой радости, никакого злорадства. Потому что, в конце концов, понимаете, как не вспомнить слова Куртова Нигута из «Бойни номер 5»? Дрезден был уничтожен дважды. Сначала, когда его захватили фашисты, потом, когда его разбомбили союзники. Но надо помнить, что первое уничтожение уже совершилось до этого, потому что та Москва, которую мы видим сегодня, с нашей Москвой не имеет ничего общего. Это захваченный город, который бомбят, и никакой радости, конечно, нет, и никакого удовлетворения нет. Есть горячее страдание, где кто-то там живет и не может сейчас заправиться элементарно бензином, но когда мы 4 года смотрели, 4,5, на уничтожение Украины, на уничтожение женщин и детей, на уничтожение инфраструктуры во время Холодомора, четкие чувства жгучего стыда тогда было ужаснее, чем горячее сострадание к нынешним москвичам.
Ну, одно дело там 4 года вот этой горячей фазы большой войны, другое дело...
Где-то, совершенно верно. Одно дело, когда где-то, а другое, когда дома.
Да, а другое дело, что, ну, на самом деле мы видели это и дольше. Вот,
Дольше.
например, то, что происходило с Крымом с 2014 года.
10-12 лет, совершенно
Мы, да,
справедливо.
мы до Крыма еще... И там есть очень похожие аналогии. Но мы доберемся до Крыма в литературном, конечно, смысле этого слова. Вот, не в физическом пока. Значит, а пока у нас нет причин с вами для тревоги, Дмитрий Львович, потому что, например, ну не знаю, опять же, это продолжает ту же тему новояза, можно так сказать. Московские телеграм-каналы, например, начали удалять публикации с пожеланиями доброго утра в связи с ударами по городу. То есть они не сообщали, что случилось, но на всякий случай доброе утро убрали. Вообще вот это вот... История в том, что очень мало говорили о том, что, собственно, случилось, но очень много сотрясали воздух, что теперь за это Украине будет. Вот там и Медведев, и Путин, и бог знает кто, и все подряд. Создает, конечно, некую такую сдвинутую картину. И сразу хочется спросить, а что, собственно, случилось?
А что, собственно, случилось, рассказывает нам классическая сказка Евгения Замятина про нас и арапов. Арапы такие отвратительные, такие черные. И когда мы их едим, жирных и вкусных, это нормально. А когда они нас, белых, нас-то за что? Мы же белые. Вот эта сказка Евгения Замятина «Арапы», которая, конечно, изображает взаимоотношения красных и белых, наиболее наглядно, да? А я-то в свое время предположил в повести «Дуга», что красные и белые – это следствие любимой игры Володи Ульянова в «Индейцев», краснокожих и бледнолицах. Но я серьезно, если я подозреваю, что сказка «Арапы» сегодня вообще самый актуальный текст, потому что все время очень многие россияне спрашивают, а нас-то за что? Ведь, понимаете, когда мы бомбим их, это понятно, что у нас просто не было выбора. Мы обязаны их бомбить. Мы империя. Им просто не повезло быть нашими соседями. Если мы не будем их бомбить, мы перестанем существовать. Они, когда смеют нам отвечать, а нас-то за что? Да? Ведь когда мы едим этого араба, он такой жирный, такой вкусный. А за что нас? Вот это самое главное непонятно. Причем, если говорить совсем честно, то ведь подавляющее большинство россиян действительно лишены всякой субъектности, поэтому говорить о какой-то их злой воле совершенно невозможно. Скорее, можно говорить лишь о наказанном равнодушии к своей судьбе. Но здесь как не вспомнить классика российского кино Эльдара Рязанова, который говорил о фильме «Гараж». Если помните, там наказаны неплохие герои. Там наказан тот, кто все время проспал на бегемоте. Самый тяжкий грех эх, это пассивность. И здесь как не подумать, что Рязанов был, пожалуй, провидцем.
Дорогие друзья, у нас есть еще такая форма взаимодействия с вами, как донаты. В конце Дмитрий Львович отвечает. Мы поработаем сегодня, начали позже и поработаем, да попозже. Так что вот последние там, я не знаю, 10-5 минут мы уделяем всегда на донаты. Тут спрашивают, есть ли подвешенные. Его пока никто не прислал, подвешенный донат, можно присылать, но давайте будем считать, что я подвесил, и в чате тоже можно бесплатно задать вопрос без проблем, тем более мы какие-то там пропускали раньше, так что отдадим долги, как говорится, без проблем абсолютно. Так вот, что дальше? Давайте посмотрим главу Башкортостана, который призвал чиновников не лезть в зону СВО, а отсутствие сирен во время атак, ну там да, тоже все люди спрашивают, в том числе и в Башкортостане, находящемся за тысячи километров от Украины, спрашивают, а где же сирены вообще, где предупреждения, где смски? Так вот он это объяснил заботой о психологическом здоровье граждан.
Понимаете, к сожалению...
Тяжело, когда мы утром просыпаемся, а у вас или от там пикалки у вас тут объявили ракетную беспилотную опасность. А поверьте, в принципе, по регламенту мне надо еще эти сирены включать. Нормально будет, да? Вот мы сейчас, я через день будем сирены включать. Поэтому здесь разумно ко всем. И вот это когда все вот это, давайте мы еще там туда, значит, загрузим вот это все. И что остается? Вон же пишут в СМИ, я не знаю, правда нет, что количество потребления антидепрессантов, значит, в Российской Федерации выросло. Ну, наверное, да.
Больше всего мне, конечно, в этой конструкции нравится и вот это, когда все вот это. Нет, вот и вот это, когда вот это все. Вот. Ну, вот так правильно произносить.
Если ну, мы до вот Черноморья нам все равно далеко, до его блестящей афористичности, да. Но одно несомненно, понимаете, вот этот страх вызвать панику, он же уже и в Петербурге наблюдался, когда обстреливали Кронштадт, а тамошняя администрация, насколько я помню, она даже районы бомбоубежищ, даже места бомбоубежищ не стала людям называть. И еще в нескольких районах такое же было, чтобы паники не вызвать, да? Чтобы людям не называть место убежищ, заметьте, чтобы не спровоцировать панику. Но мы этот нарратив, кстати, видели, и тут я совершенно не боюсь субъективности, пристрастности, ведь Владимир Зеленский тоже имел возможность предупредить. Но он, это у меня в книге ВЗ подробно описано, я совершенно там не делаю ему комплиментов лишних, он прекрасно знал о дате начала. Я думаю, он не мог сомневаться. Но он сказал вот эту роковую фразу, что «а летом будем есть шашлычки». Сколько раз ему припоминались эти шашлычки, он хотел успокоить. И он в своих последующих интервью говорил, если бы я тогда предупредил, масштабы бегства из Киева были бы иными, началась бы паника. И, может быть, он прав по-своему. Но то, что этот нарратив использовался, да, безусловно, и это уже было много раз. Ну, а понятное дело, что восходит это все к Евгению Шварцу, у которого бургомистр говорит, смотреть на небо во избежание эпидемии и глазных болезней запрещается. И только по этой причине. И мальчик спрашивает, а почему нельзя смотреть, как его бьют? Молчи, мальчик, ты ничего не понимаешь. Вот ужас весь в том, что даже предупредить об опасности и даже помочь ее избежать, это считается рассеянием паники, считается стимуляцией страха. И по всей вероятности россиянам предстоит еще столкнуться с этим паническим ужасом родного чиновничества, которое боится не только раздать оружие, но даже сказать, где можно спасаться.
Но раздать оружие, вы что, в России, когда последний раз оружие это раздавали?
Я просто вспоминаю, что начало войны в Киеве, начало обстрелов Киева, да. Начало обстрелов Днепра было ознаменовано тем, что по военкоматам выстраивались очереди и раздавали оружие добровольцам. Вот представить себе, чтобы в России оружие раздали для самозащиты, хотя в Курске, наверное, это имело бы смысл сделать, но, как писал другой классик нашего времени Дмитрий Горщук, если разрешить ношение оружия, завтра половина тещ, начальников и двоюродных братьев будет валяться в лесополосе.
Ну, это с одной стороны, а с другой стороны, как бы это оружие не повернулось, знаете, против тех, кто его раздал моментально.
Не исключено, но обратите внимание, как бы ни мучили новобранцев в российской армии, никто из них оружие против командира пока не обернул. Это лишний раз доказывает, что, видимо, покорность вбита на генетическом уровне глубже, чем мы могли думать.
Но все-таки они в других условиях, прямо скажем, и часто находятся в ситуации атомизированности и разобщенности.
Совершенно верно. А самое главное, в отличие от нынешних украинцев, они совершенно не чувствуют страну своей.
Да, и это тоже, безусловно. Знаете, еще тут не только про воздушные тревоги, еще теперь боятся, значит, людей потревожить. Ну, как сказать, тем, что сказать, что с неба падают довольно опасные штуки, не только дроны и ракеты, но и бывает нефтепродукты или продукты горения. И вот ярославский губернатор, а в Ярославской области много раз уже атаковали НПЗ, и там тоже были нефтяные дожди. И вот ярославский губернатор посоветовал не бояться мазутных дождей из-за горящих нефтяных объектов. Обычная сажа, сказал он, она не опасна. Вот. Тоже точно так же не это самое.
Успокойтесь. Ну, собственно говоря, еще в Черном городе у Акунина подробно развивается нарратив о том, что нефть – это не только черная кровь земли, но это еще и оздоравливающая жидкость, что принять нефтяную ванну бывает чрезвычайно здорово, что дождь из нефти может быть на самом деле животворен. Там как раз, когда Фондорин пишет о городе, пропитанном нефтью, говорит о городе, пропитанном нефтью, он все время чувствует какую-то страшную корневую энергию земли, которая там разлита. И прав, наверное, Александр Эткин в своей «Природе зла», где он говорит о том, что нефть – это носительница самого почвенного, самого страшного, ну и при этом самого органического и самого жизнеспособного, самого такого, такой подземной хтони. Поэтому, наверное, губернаторы, которые говорят, что нефтяные дожди или дождь из копоти полезен, они чувствуют какое-то родство с этой глубинной стихии, и не случайно у большинства положительных героев российской культуры нефть всегда воспринималась как кровь империи.
Да, мне это напоминает классическую частушку абсолютно. Если вас трамвай задавит, вы немножко скрикнете. Раз задавит.
Раз задавит, два задавит, а потом привыкнете. Ну и другую частушку, простите, уж совсем неприличную. Тракториста полюбила, трактористу я дала. 3 недели сиськи мыла и солярку иссала. Вот что-то примерно подобное. Прости, Господи. Мне очень стыдно.
Сравните, дорогие друзья, чьи ассоциации вам ближе, так сказать, мои или Дмитрия Львовича.
Кто духовный человек, а кто так себе.
Да, да, вот, имейте в виду это потом, когда будете...
Подводить итоги программы.
Не просто программу, вообще жизненного пути, так сказать, в том числе и своего. Я говорил, что мы доберемся до Крыма, вот действительно, Крым уже которую неделю... постепенно, очень методично превращается в остров, ну, в смысле его там логистики, доступности, снабжения, подключения, я не знаю, так далее, просто связанности с материком, вот, с оккупировавшей его частью России, с оккупировавшей его Россией и той частью, которая к нему примыкает непосредственно. Вот, и сегодня буквально новая веха в этом, там ударили по Керченскому порту, через который тоже осуществлялось большое сообщение. Вот, и, в общем, там и электроснабжение, и водоснабжение, и все. Ну, естественно, тут сложно придумать, то есть, наверное, просто, я имею в виду, сложно какую-нибудь первую ассоциацию придумать, помимо острова Крым. Вот. Но что интересно вообще, я вот подумал, что во всех, это же не только в единственное произведение Аксенова, да, оно не единственное, где Крым представляется как остров, но он сначала образовался, а потом развиваются какие-то события. Или сначала там Крым был островом, да, и изначально вообще, а потом какие-то события. Здесь все наоборот, сначала события, а потом в результате этих событий, значит, Крым, ну, реально, по факту, не формально, но по факту, превращается в остров. Интересная тоже инверсия мы наблюдаем.
Понимаете, я-то хорошо помню, как в 92-м году Аксенов впервые после 10-летнего перерыва, после эмиграции, после возвращения триумфального, приехал в Крым. И он выступал в Артеке. Это была фантастическая встреча. Я помню, Володя Вагнер, старший вожатый Артека, меня на него протащил, потому что через Артек тогда пробегала антика-ралли. Антика-ралли, которая придумал Аксенов, и которая в Крыму состоялась. Состоялась вот эта автогонка по знаменитой трассе Москва-Симферополь и затем заездом в Севастополь. Там горы, повороты резкие. Очень рискованно было. И вот Аксенов, выступая там, сказал фразу, которая мне запомнилась на всю жизнь, меня поразила. Он сказал, чтобы сделать Крым островом, мало отрезать его от России, надо построить мост в Турцию. Вот эта мысль была абсолютно точной. Потому что действительно для того, чтобы Крым был самостоятельным, мало его отрезать. А я потом, вдохновляясь островом Крымом, написал такие стишки, что там ветер солон, жеребий предначертан, сказаны последние слова, статус полуострова исчерпан, выживают только острова. Но для того, чтобы этот остров был полноценным, надо было ему строить мосты на запад. А ведь ничего подобного сделано не было, не возникало даже такой мысли. И в результате судьба острова Крым оказалась ровно такой, как она описана у Аксенова. Империя поглотила его, потому что слишком сильно сближаться с империей, как и народу с интеллигенцией, нельзя. Остается поразиться только тому, как хорошо Аксенов все понимал и в 82-м, и в 90-м.
Давайте подведем вот эту тему, большую тему последних там, я не знаю, ударов и реакции на нее во время
войны. Да, я попробовал
войны,
стишок.
вашим стишком, да.
Попробовал я написать стишок на эту тему, потому что я заметил довольно интересную эволюцию в настроениях и россиян, и главной пропаганды. У них отныне новый нарратив. Его успел недавно предсказать я. Так мачку за 5 лет не захватив, они теперь кричат, что люди братья. Покуда Украину бьют под дых, юг Москвы частично угандошен, мы молимся за тех и за других, да и за Крым, как некогда Волошин. Столкнули нас коварные враги, которые не любят нас хитрее, а мы-то любим с сыром пироги и ваш борщок с сосисками и песни. Войну ведут не граждане, а царь. Зеленский ваш, классический ворюга. Помиримся, обнимемся, как старь, и будем вместе лидерами юга. Мы даже признаем, что Путин зло, для нас гораздо лучше был бы жире. Нам просто с ним слегка не повезло, и мы его ничем не заслужили. Хорош бомбить окраину Москвы. В основе этой бойни беспричинность. Пора признать, погорячились вы. Ну, может быть, и мы погорячились, поделим коллективную вину, на миг простившись с крайностями ваты, кончают миром каждую войну. В конце концов, вы сами виноваты. Теперь мы даже Путину дерзим. Мол, зря он так, уж лучше при застое. Вы только возвратите нам бензин. И крымский отпуск, это же святое. И люди верят в это три-ха-ха. Пусть купится наивный край соседний на то, что нас поссорили верха, на братские миры и остальные бредни. Какой же волк о мире не просил по дуры псарню, спутавшись с овчарней? Он хочет мира. Он подкопит сил, чтобы через год напасть еще кошмарней. Спаси соседи распознают эту смесь сиропа с гноем и отметят хмуро. О да, вам нужен мир, но лучше весь. Нам тоже нужен мир. И волчья шкура.
Браво, браво, Дмитрий Львович. И мне кажется, это...
Довольно похоже, правда.
Это мало того, что довольно похоже, это продолжение образа, значит, создание образа, который вы начали или продолжили тоже, я не знаю, ну, в нашей программе, наверное, начали писать к 9 мая. Помните, мы к 9 мая вы делали
стихотворение? Да-да, про парад. Но самое главное, это, конечно, как бессмертен крыловский образ оказался, потому что ответы на все эти предложения со стороны Украины звучат почти дословно как «ты сер, а я, приятель, сед». И волчью вашу я давно натуру знаю. Это мне слышится в ответ украинцев на попытки русского нарратива такую коллективную вину. Ну, мы же на самом деле братские народы, это нас олигархи поссорили. Да? А ответ оказался, прямо скажем, не разочаровывающим.
Дорогие друзья, напомню вам о том, что есть подвешенные донаты, можно задать вопросы в чате. Лучше, если вы капсом напишите слово «вопросы», дальше обычными буквами совершенно напишите само его содержание, тогда мне легче будет его отчленить, так сказать. К концу программы задам, ну и, собственно, донаты за ваши рубли или не рубли, но можно отправлять через ссылки, которые вы найдете в описании нашего сегодняшнего эфира. Вот, а мы продолжаем, и есть еще важная, конечно, мощнейшая тема. Я просто смотрю, как люди интересуются материалами, которые выходят на эту тему на нашем канале. И это, конечно, арест Ильи Трабера, одного из там, не знаю, могущественнейших людей и Петербурга, да и вообще, наверное, России, человека единственного там, как это говорят обычно, авторитетного бизнесмена или там криминального авторитета, не знаю как, знакомство с которым Путин подтверждал, не отрицал. И вот внезапно за ним пришли, отправили в СИЗО по делу об убийстве петербургского депутата. Фотография тоже стала такой знаковой. Не такой, конечно, как летающая крышка нефтехранилища, но тем не менее, это тоже многие оценили. Вот, поглядите, во-первых, у нас на канале несколько есть Ольга Романова, Алексей Лушников. Посмотрите, интересно. Это такой вот такой некоторый камбэк в 90-е. Его называли антиквар, была у него такая кликуха у Ильи Трабера. Вот, не знаю, может быть, тоже годится еще один референс для литературной ассоциации.
Ну, для литературной ассоциации все понятно. Андрей Константинов, который лучше других знал бандитский Петербург, антиквара замаскировал под именем антибиотик. И здесь все довольно прозрачно. Равным образом, как я помню, что Андрей Константинов в одном из разговоров, я, слава богу, был с ним неплохо знаком, сказал мне, что не нужно быть журналистским расследователем, чтобы предсказать, рано или поздно ГБшники сдадут или пересажают всех, кто привел их к власти. А как раз после этого случился арест Кумарина, лидера тамбовской группировки, человека умного, смелого и, думаю, чрезвычайно опасного для нынешней власти. А Трабер, как вы знаете, до ареста незадолго предсказал, что его возьмут и что он должен умереть в тюрьме, не знаю, может быть, он ошибется, хотелось бы надеяться. Во всяком случае, он ждал ареста, и его адвокаты прибыли к месту, прибыли на его дачу и, говорят, держали ордера на вытянутых руках, чтобы их не повязали и там в наручники не заковали. В любом случае, это лишняя иллюстрация бессмертия трехгрошовой оперы, где, как вы помните, Мэки Нож, уже вися в петле, произносит монолог. Что такое ограбление банка рядом с созданием банка? Романтическая эпоха бизнеса закончилась навсегда. А, кстати говоря, Константин Райкин, играя этого Мэки Ножа, гениальной тогдашней постановки, страшно подумать, что это была постановка Владимира Машкова тогдашнего, абсолютно точно предсказал крах романтического лондонского бандитизма. И сама эта сцена, когда Мэки Нож произносил последний монолог, обвиняя новое поколение бизнеса, да, пытающееся забыть о своих бандитских корнях, я думаю, вот тогда это был, дай бог памяти, 96-й, по-моему, год. У меня просто мурашки побежали под хребту, а, как говорил Бабель, предвестие истины коснулось нас. Это было очень точно. Ну и как не вспомнить заодно слова из трехрублевой оперы Юлия Кима, где как раз российский аналог Мэки Ножа говорит о том, что такое жалкие воры по сравнению с поколением ГБшников. Да, и здесь тоже все оказалось правдивым.
Ну, просто справедливости ради, насчет подробностей задержания непосредственно Ильи Трабера мы знаем только со слов главреда Фонтанки Вышенкова. И, да. Ну, вот у меня был Алексей Лушников, человек, один из создателей питерского телевидения в свое время. И он призвал, так сказать, относиться к этому, ну, скажем так, осторожно, и, может быть, делить на какую-то сумму даже. Делить,
делить, конечно, можно, но нельзя не заметить одного. Начинается прореживание тех людей, которые лучше других знают генезис Владимира Путина как политика.
Да-да, это все так, я чисто по тому, как это
по происходит. По фактам, конечно, по нюансам, да. Безусловно.
И вот тоже, опять же, мы ни черта не знаем. ВЧК УГПУ, например, пишет, что, во-первых, было дело не так, а во-вторых, там, что его сегодня вообще госпитализировали.
Перевели в больницу, совершенно
да,
верно.
Да, но тоже ни черта непонятно, тоже такие очень сомнительные источники. Какой-то вот туман. Не война, войны в этом нет, а туман есть, так сказать. Вот. Значит, ну, это нормально, как мне кажется, для такого рода и людей, и, не знаю, операции власти, условно говоря. Это туман здесь абсолютно.
Ну, понимаете, Саш, вот я совершенно... Мне сейчас, кстати, пишет один американский зритель, которому спасибо. Не надо обелять Трабера. Никто не обеляет. Я совершенно не говорю, что он белый пушист. Я просто говорю, что романтические герои 90-х по сравнению со сменившими эгобистами были действительно почти рыцарственными. И нам об этом рассказывает классический кинороман, который что-то давно не показывает по телевидению. Это бригада, которую написали Сидоров и Лединский и Порублев, и которая стала главным фильмом 90-х годов, где, кстати говоря, потрясающая роль Панина, Андрея, покойного ныне, увы, Царство Небесное, предсказала все. И поразительно точной оказалась игра и Дюжева, и Безрукова, и Пчелы. Все они сыграли не только 90-е, но и свою дальнейшую эволюцию.
А напомните, кстати, я вот, например, не помню, поскольку я не смотрел сериал «Бригада», уж извините, я не только не все книжки читал далеко, я и не все фильмы смотрел.
Ну, Дюжев вот. Там...
Я имею в виду... Подождите, дослушайте вопрос. Напомните, там дело в Петербурге происходит или где-то в ином месте?
Нет, насколько я помню, нет. Вот это надо посмотреть. Там в Москве, наоборот, происходит дело, потому что... Ключевая сцена происходит около Белого дома в 93-м году, когда их всех там поментили, и они еще с огромными мобильниками из КПЗ звонят. Там как раз московский эпизод, и сцена главной стрелки с казахами происходила на Большом Колесе. Но потом, видимо, действие переносилось в разные города. Но если бы это был Питер, это вообще было бы очень точной догадкой. Но, к сожалению, почти все авторы «Бригады» были либо из Москвы, либо из Нижнего, как и Лединский.
Окей, хорошо. Ну, собственно, да, не место красит человека, так сказать. А человек...
Да, совершенно верно.
И вот у нас есть еще одна история, трагическая история, но я думаю, тоже, во-первых, надо о ней поговорить, а во-вторых, возможно, она имеет какие-то в классике свои параллели. Значит, в Польше был убит художник Скрипецкий, Семен Скрипецкий, рисовавший карикатуры на самых разных людей известных. Он такой политический. Ну, карикатуры такие. Это скорее картины. Картины-карикатуры. Я не знаю, как это назвать. Карикатуры в нашем представлении это что-то вроде там между Битструпом и Мериновым, да? Вот. А это, конечно, там немного другой жанр, но тоже можно назвать их карикатурами. И я чрезвычайно этот жанр люблю, и даже несмотря на то, что, может быть, далеко не всех людей, которых изображал Скрипецкий, далеко не всех я могу к ним точно так же относиться, как, например, к Навальному, но право, разумеется, это делать, мне кажется, абсолютно святое. И вот этого человека убивают. Убивают довольно показательно в Польша, его застрелили среди, значит, не то, среди работ его не только, конечно, Навальный, но и Кадыров, но и Путин и многие другие. Ну, в основном, как-то думают на вот ту сторону Кадырова или, может быть, Путина или что-то в этом духе. Вот. Конечно же, нельзя не провести параллели с классическим случаем, который был...
Шарли Эбдо.
Все так, который был прямо на моей смене буквально информационной, когда я работал на «Эхе Москвы». Шарли Эбдо, да, там расстрел всей редакции был. Точно так же, карикатуры, они стилистически даже близки.
Да, и многие тогда, кстати говоря, из российских консерваторов говорили, что Шарли Эбдо совершали кощунство. И даже я читал такую реплику, что люди, которые их расстреляли, тоже были художниками своего рода, только художниками от консерватизма, а не от постмодернизма. Такие реплики бывали, да. Но если брать какие-то более классические ассоциации, то... Разумеется, убийство Ярослава Галана, публициста украинского, зарубленного во Львове в собственной квартире, когда тоже неясно было, а коммунист или националист, или потому что Галан мешал всем. И кто-то из писавших о нем тогда сказал, что вне зависимости от того, прав он был или не прав, он прав потому, что его единственным оружием было перо, а единственным оружием против него оказался топор. А топор против пера проигрывает по определению. Вот это совершенно точно. Тут многие говорят о том, что рисунки Скрипецкого были оскорбительны, что рисунки Скрипецкого – это не искусство, а там, что он изображал дерьмо. А что бы он ни изображал? На самом деле пуля против художника, пуля против искусства – этот человек расписывается в беспомощности прежде всего. И как бы мы ни, как сказать, ни упивались сегодня тонкостью нашего мировоззрения, да, не производили консерваторов, художников и так далее, когда человека убивают за искусство, это означает признание его высшего статуса. Точно так же, как, безусловно, лучшим русским поэтом сегодня является Евгений Беркович. Она сидит.
Да, Женя Беркович. Да. Пойдемте тогда дальше, с вашего позволения, по нашему плану. Я просто смотрю и думаю, что-то я забыл. Я забыл попросить поставить лайки. Дорогие друзья, поставьте, пожалуйста, лайки и подпишитесь на канал по возможности. Смотрит 4500 человек, и будет здорово, если просто вы дотянетесь до вот этой вот кнопки.
4500 лайков.
Ну да, там еще тысячи нет. Вообще, как-то я их обычно не называю даже в эфире, там сколько, но как-то 4500 есть разница, нет? Можно, так сказать, добавить чуть-чуть. Тем более, что ладно, я зависаю. Дмитрий Львович-то старается, в отличие от меня. Теперь у нас есть еще одна забавная штука. Это надо смотреть, сейчас посмотрим. Значит, Путин как раз во время всех этих ударов, которые мы тоже с вами обсуждали, был в Казани на каком-то форуме, был он там в Кремле и тоже встречался с народом там с каким-то, тоже, в общем, как обычно окажется, что народ, он специально подобранный. Ну вот, и случайно оператор записал его охранника, который сказал «без массовки». То ли следующая должна была быть остановка, их пункт «без массовки», то ли что нынешних, которые сейчас присутствуют, надо убрать. Вообще непонятно. Вот. Но, во-первых, многие зацепились за слово «массовка». Ну, что такое массовка? Это нагнанные люди. Это не люди, которые пришли там специально посмотреть. Люди, которых привели. Вот. А во-вторых, о том, что как пренебрежительно относится охрана Путина к вроде бы народу, вот так. Давайте об этом тоже поговорим немного. И у нас наверняка будет какая-нибудь аналогия в этом плане.
Ну, самая прямая аналогия у нас, конечно, те тексты Григория Горина, которые он дописал к «Шварцскому дракону». Некоторые считают, что это было чуть ли не кощунство, чуть ли не порча классики. На самом деле, мне кажется, Горин с Захаровым блистательно осовременили пьесу, и сам Шварц не исключал такого подхода к ней, потому что тоже переделывал ее много раз и всегда усиливал. Да вы спросите кого угодно, хоть первого встречного. Кстати, где тут у нас первый встречный? Из толпы немедленно извлекают первого встречного. Все это тоже было «Убить дракона», и все это далеко не оригинально. Но меня потрясло другое. Помимо массовки, Господи помилуй, массовка – это как раз далеко не самое страшное. Меня поразило то, что в это время в Казани Владимир Путин во время бомбежки Москвы поднимает тему Сабантуя. Вот это мне, вы тоже ведь наверняка заметили, да, потому что то, о чем он там говорил в этот, прямо скажем, довольно безрадостный для Москвы момент, понятно, что ему москвичи в достаточной степени по барабану, и не только по причине его петербургского происхождения, а прежде всего потому, что ему вообще люди в достаточной степени безразличны. Но как не вспомнить на самом деле того подлинного Сабантуя, который впервые появляется в поэме Твардовского. Кстати говоря, вчера у Твардовского был день рождения, поздравляем, 116 лет. Как раз Твардовский с поразительной точностью эту путинскую речь предсказал. Вам, ребята, с серединки начинайте, а я скажу. Я не первые ботинки без починки здесь ношу. Вот вы прибыли на место, ружье в руки и воюй. А кому из вас известно, что такое Сабантуй? Сабантуй какой-то праздник или что там Сабантуй? Сабантуй бывает разный, а не знаешь, не толкуй. Вот под первой бомбежкой полежишь с охоты в лёжку, жив остался, не горюй. это малый сабантуй. Отдышись, покушай плотно, закури, и в ус не дуй. Хуже, брат, как минометный вдруг начнет сабантуй. Тот проймет тебя поглубже, землю матушку целуй. Но имей в виду, голубчик, это средний сабантуй. Сабантуй тебе наука, брак лютует, сам лютуй. Но совсем иная штука – это главный сабантуй. А что такое главный сабантуй? Это танки. Это описывается еще в следующих 5 строках. А я думаю, что именно в день рождения Твардовского Владимир Путин решил сделать такой подарок, ему такой намек, желая показать, что это еще малый сабантуй. Дальше будет, по всей видимости, более серьезно. Наверное, он знает больше нас.
Ну, знаете, на самом деле, во-первых, мне больше всего всей нашей сегодняшней программы больше всего понравилась именно эта аналогия. Это вот то, за что я люблю нашу программу, за что любил «Новости в классике», когда еще родилась предтеча нашего сегодняшнего эфира. Вот, это прямо супер здорово. Но я еще подумал вот о чем. Вот о чем подумал. Вы знаете, там же на Сабантуе есть очень такой зрелищный и по-хорошему смешной обычай. Там разбивают горшок с завязанными глазами.
Завязанные глаза, совершенно верно.
Я сам видел, как это делает Борис Ельцин.
Борис Ельцин, помните, в 96-м году голосу или проиграешь?
Да, наводили ли его как-то или нет, вот, но я сам
видел, он разбил.
Как он расшиб этот горшок, ему там завязали глаза, подглядывал он там, не знаю, или там были прозрачные...
Его раскручивали уже сначала, да, надо было крутить, но он сумел.
Без понятия. Нет, по-моему, там... Нет, там не раз... Ну, неважно. Короче говоря, там такую дубину дают здоровую. И да. Стоит горшок там в нескольких метрах от тебя. И ты этой дубиной херачишь, вот. И, соответственно, в горшок попадаешь, если то выиграл. Ну, вот. Так очень весело там все. И Ельцин... Я подумал, что, во-первых, ладно то, что Путин еще это не повторил ни разу. И пока не смог. А только поздравляет с Сабантуем. Но все произошло наоборот. Вот если представить, что нефтехранилище, от которого крышка отлетела, это тот самый горшок, вот, то прямо буквально аналогия просится, да? Поздравили с Сабантуем, так сказать.
Я вообще считаю, что сейчас эта снесенная крышка стала таким даже не символом года, это безусловно, она стала предметом самого яростного раскола. Одни выпускают иронические мемы и радуются. Другие пишут: вы в своем уме, как вы можете это приветствовать? Ведь это гибель людей, ведь это ваши соседи. И говорят: а украинцев не жалко? Они говорят: всех жалко, но я не злорадствовал тогда и не могу злорадствовать сейчас. Но все-таки, понимаете, мне кажется, при уравнивании украинцев и москвичей здесь, и россиян в целом, здесь происходит некоторое уравнивание жертвы и агрессора. Все-таки, потому что это не они начали. Эта война вернулась. Вот это надо все время подчеркивать и вспоминать. Это волкодав прав, а людоед нет. И это гениальная солженицынская пословица из «Круги первым». Все время заставляю вспоминать дворник Капитона. Если бы сейчас летел над нами летчик с бомбой, я бы крикнул ему: если вместе с этими, бросай, жги, ружь. Вот это дословно.
Да, ну, кстати сказать, что, опять же, точности ради, вполне возможно, что крышка эта взлетела-то в результате удара российской ракеты ПВО. Во всяком случае, много свидетельств этому, и такая версия довольно убедительно звучит, скажем так. Ну, в общем, это, по большому счету, какого-то глобального значения не имеет. Взлетело и взлетело, тут уж сам по себе факт важен. Вот еще один факт, знаете, я обычно уже не реагирую на то, что кого-то там признали иноагентом, кому-то дали срок. Ну, настолько это, к сожалению, к большому сожалению, стало обыденным, что не обращаешь внимания. Тут не мог пройти мимо, значит, Тамара Эдельман, заслуженный учитель России, ее лишили, кстати, этого звания официально, и приговорили к 8 годам колонии заочно. За что? За ролик о Дне Победы и пост об обстреле Киева, больницы Ахмат-Дед. Я просто вот всегда поражаюсь, что, ну, как бы, Довольно трудно представить себе злодеем, ну, если можно представить себе каким-то там замышляющим злодеем, даже условно Акунина, да, вот он там сидит, что-то книжки написывает, и между этим, между строк вписывает там какие-то нарративы, не знаю, еще что-то, а еще на досуге, значит, пишет какие-то ужасные посты. Ну, Тамара Натановна Эйдельман всегда воспринималась как учитель истории, прежде всего. Это же, ну, вообще суперобраз. Учитель истории. Как может быть учительница истории вот всем этим, что нам рассказывают, что преподносят? Люди, миллионы людей смотрели ее ролики и смотрят, продолжают смотреть. Вот. И, ну, как бы, я не знаю, как они это продают, вот каким образом.
Ну, Саша, а что там продавать? Я тоже учитель литературы, и у меня тоже 7 лет, правда, у нее 8, она поопаснее меня, у меня 7 Капучинякского. И за то же самое, за удар по мирным гражданам. Правда, у нее про Ахмаддет, а у меня про удар по сберкассе в Харькове. Ну, это все же описано. Он не протестант, не католик, пошире держите карман. Он просто российский историк, историк Натан Эйдельман. Он грудью к столу приникает, глядит на бумаге хитро, чернила к себе продвигает, гусиные точит перо, средь моря речей и риторик, средь родины нашей большой. О, как же нам нужен историк! Историк с российской душой, историк без лишних истерик, с вельможи потянет парик. Он не открывает Америк, Россия его материк. Не пишет стихов или песен, не грезит себе наяву. Ему улыбается пестель, апостол склоняет главу. Из душных задымленных залов, где лоб холодеет, как лед, потомок идет Ганнибалов и руку беспечно дает. Историка ночи бессонной, а впрочем, и в нашей сечи стоят восковые персоны, и мчат дилетанты в ночи, иные плутают в тумане, тех сладких окутал дурман. И ходит с пером между нами историк Натан Эйдельман. Эти стихи Вероники Долиной, адресованные тогда еще живому Эйдельману, абсолютно точно соответствуют его дочери, которая тот же самый историк с российской душой. Все написано и все предсказано. И пестрель склоняет главу.
Переходим тогда к донатам, которые к нам пришли. И давайте начну как раз с подвешенного, или, может быть, даже нескольких. Тут несколько вопросов есть. Мне очень понравился на самом деле вопрос. Я люблю про литературных героев, и кажется, мы уже вообще всех таких мощнейших, значимых персонажей уже сквозь это сито просеяли, а некоторых и не по одному разу, надо сказать. Ну вот, и вопрос-то, ну, появляются новые герои, что называется, или там те, которых мы до поры до времени не замечаем. Что за книжный герой, спрашивают у вас, Роберт Мадьяр Броуди, командующий беспилотными силами, человек, который, я вот сегодня его читал, про как раз изоляцию острова Крым.
Понимаете, у меня возникает одна ассоциация герой-наследник из Калькутты капитан Бернардино. Он немножко похож и на капитана Блага. Ну, понятное дело, писал зэк, писал в лагере, писал, чтобы спастись. В нем есть, конечно, черты капитана Блада, в нем есть черты Эдмона Дантеса, графа Монте-Кристо. Но главное, Бернардино – это оскорбленная жажда справедливости, и это благородный пират, вот так бы я сказал. У Мадьяра есть все черты благородного пирата, и главное, он еще так щурится всегда, как одноглазый Бернардито, потому что у него была повязка на глазу, он глаз потерял в одной битве. Да, у меня первая ассоциация «Наследник из Калькутты», когда о капитане Бернардито кто-то из говорит: наверное, это один из лучших и один из худших людей, которых я встречал в своей жизни. Это к Мадьяру вполне применимо. Один из самых опасных, скажем так.
АК прислал нам 20 евро и написал: «Уважаемый Дмитрий Львович, уходящий из Амелоса и политическая эмиграция. Насколько близкая ассоциация? Можно ли надеяться на продолжение возвращения в Омелос?»
Спасибо, это блистательный вопрос. Я всегда даю школьникам рассказ «Those who came from Amelos» Урсулы Ле Гуин. Это, понимаете, ничего общего с русской эмиграцией это не имеет, потому что там люди, которые живут во милости, они соглашаются терпеть, что в заключении в грязной каморке сидит обгаженный, несчастный, слабоумный ребенок, а прекрасный город существует за его счет. Но ушедшие из Амелоса – это ведь не те, кто спасет этого ребенка, это ведь не те, кто изменит эту ситуацию, это те, кто пытается спасти свою жизнь и совесть. А спасти Амелос и по-настоящему изменить ситуацию может тот, кто этого ребенка выпустит. Проблема в том, что как только его освободят, главная жертва не будет принесена, и прекрасный город Амелос рухнет. Но ведь город Амелос – это Собянинская Похорошевла, его нечего особенно беречь. А уйти от проблемы этого ребенка не значит спасти. А вот тот, кто первым эту конструкцию обрушит, мне кажется, большинство диссидентов российских, они делали все для того, чтобы дверь этому ребенку открыть. Проблема в том, что ребенок сопротивляется. Но думаю, что в конце концов он наружу выйдет и окажется не таким уж и слабоумным.
Подумал, что если делать литературное произведение и выводить нынешнюю Москву под каким-нибудь таким городом под названием, будет хороший вариант названия «Похорошелло».
Похорошелло прекрасно. Ну, немного... Амелос тоже хорошее название. Очень хорошее. Простите этот рассказ. Вот я детям говорю всегда конкретно. Кто читая ушедших из Амелоса не заплакал, тот не может быть настоящим читателем. Кто заплакал, у того все хорошо.
У нас еще один вопрос есть, после чего я Дмитрия Львовича отпущу выступать. Саша прислал нам вот что. Об этом вообще не говорят, но может ли ведущая роль Украины во внешнем управлении Россией после ее поражения стать шансом для обеих стран?
Да, несомненно. По крайней мере, надо понимать, что освобождение Украины сегодня и освобождение России – это единая задача, одно без другого невозможно. Поэтому не желать России поражений в этой войне, это значит желать Путину бессмертия. Может быть, кому-то так и нравится больше, но Украина, безусловно, является той страной, тем лидером абсолютно, вокруг которого должна объединиться новая Европа. Кстати, многие украинцы, спасибо, что они смотрят, немедленно мне написали, что борщ с сосисками в Украине не варят, коллективным мозговым усилием сосиски заменены на помпушки. Немедленно это вписываю. Спасибо, господа, за консультативную помощь.
Вообще, что вас сподвигло на сосиски вместо помпушек с самого начала?
Ну, понятное дело, я в Германии, я окружен сосисками.
Понятно. Так сказать.
Немедленно ставлю помпушки. Ну, господа, иногда бывает такое краткое затмение разума, но, слава богу, коллективный разум все поправляет немедленно.
Ну и все, да. Отлично. Спасибо. Давайте вместе редактировать Быкова. Он появляется у нас еженедельно и каждый раз пишет специальные стихотворения для нашей программы. Спасибо, Дмитрий Львович. До встречи.
Спасибо, до скорого. Пока.
Нашим зрителям я хочу сказать, что надеюсь, что завтра утром будет связь получше, хотя, в общем, черт его знает. Ну, простите, если что, завтра утром я вот отсюда, из выездной студии, я буду вести The Breakfast Show, вашему вниманию, с 9 утра. Программа во многом готова, пойду готовить ее. А дальше вас, как всегда, ждет много интересного. В 9 по Москве, Киеву и Вильнюсу, в 8 по Парижу с Берлином и в 7 по Лондону с Лиссабоном. И что-то мне подсказывает, что про Лондон у нас кое-что будет. Счастливо, всем пока!